Наставление Падмасамбхавы своей ученице Цугьял. Она задает вопрос, каким образом отходит от воззрения и медитации поведения. Понятие воззрения, медитация, поведение существует в любом учении, как классификация, позволяющая разобраться, что является собственно воззрением, которое надо поддерживать. Что является практикой, а что является поведением. Поэтому наставления фактически разных традиций, они не различаются. Итак, здесь говорится, что касается воззрения, то здесь есть 5 пунктов. Заблуждение в самом воззрении. Заблуждение, связанное с местом пребывания. Заблуждения, связанные со спутниками, заблуждения, связанные с клешами и заблуждения односторонности. Что такое заблуждение, связанное с воззрением, в самом воззрении? Заблуждение, связанное с самым воззрением, заключается в том, что йогин переживает пустотность. И признает пустотность истинной реальностью. Но если пустотность не соединяется с внешней реальностью, это называется заблуждение. Если существует только односторонняя пустотность, не соединенная с внешней реальностью, это заблуждение воззрения. Допустим, йогин переживает пустотность. Он переживает ее как собственный, психический, личный, субъективный опыт. И это очень сильное переживание. Его личность пустотна, все действия пустотны, все остальное пустотно. Но он не знает, как объединить переживание внутренней пустотности с внешним миром, со всем воспринимаемым. Не может их воспринимать слитно. У него есть переживание нирваны, но и нет переживания единства нирваны и сансары. Для него сансара — это сансара, а нирвана — это нирвана. Это и есть заблуждение воззрения. Часто за это воззрение критиковали тхеравадинских некоторых буддийских школы. Далее говорится, если ты позволяешь себе поведение, которое не отличает добродетельных поступков от дурных, и говоришь так, нет ни добра, ни зла, или от добродетельных поступков нет никакой пользы, да и от дурных поступков нет никакого вреда, ведь все свободно и одинаково, тем самым остаешься обычным человеком. Такие взгляды называются демоническим воззрением черного распространения. Это корень всевозможных заблуждений воззрений. И это вот такие взгляды, это продолжение неправильно понятой пустотности, которая не интегрирована с внешней реальностью, которая не слита с ней и не понимает ее законов. Многие демонические существа переживали воззрение пустотности. Но почему они стали демоническими? Потому что их пустотность была односторонней, однобокой, и в какой-то момент произошло сильное отторжение сансары, неприятие или искаженное ее восприятие. И внутренняя пустота начала двигать ум в каком-то искаженном восприятии. Вместо того, чтобы в относительном измерении генерировать сатву, энергию, благости, они, опираясь на недвойственное воззрение пустотности, начали генерировать энергии хаоса, деструктивности, поскольку единый вкус был внутри реализован. Таким образом, существуют некоторые из брахмаракшасов, падших брахманов, некоторые из демоничных существ. Но именно из-за этого они не находятся в пробужденном состоянии. Но в состоянии, скажем так, омраченной пустотности. Следующее заблуждение, связанное с местом пребывания. Здесь говорится, что для обретения реализации необходимо пребывать в практике. Необходимо определенное время проводить в ретритной практике. И он дает наставление, что для того, чтобы вырастить свое сознание, ты должен практиковать медитацию в особых условиях. Здесь не говорится, что необходимо проходить все время в ретритной практике. Но говорится, что необходимо чередовать ретритную практику и повседневную с тем, чтобы когда-нибудь эти два состояния смешивались. Следующее заблуждение, связанное со спутниками. Здесь говорится, избегай такого заблуждения, порви с ненужными спутниками, если есть такие спутники, которые омрачают твое сознание, которые не увеличивают твою ясность и сатва, которые только тебя провоцируют на низкие желания и мысли. Поскольку все мы монахи, то у нас не должно быть таких спутников. А если другой монах является таким спутником, это большая проблема. Как для вас, так и для него самого. Поскольку в таком случае практикующий становится слугой Мары, одежде монаха. Проводником энергии бессознательности. Разумеется, мы не должны искать в другом слугу Мары, а практиковать только чистое видение. Тем не менее, каждый должен понимать, когда наступает тот момент в его общении, когда он перестает быть осознанным и он становится слугой Мары. Очень важно монахам соблюдать правила этики, очень важно контролировать общение и никогда не становиться проводником Мары. Не позволяет своему уму в общении быть поверхностным, мелким, допускать даже мелкие нарушения самай. Быть небдительным монахом, непробужденным, быть мирским человеком в одежде монаха. Другими словами, быть бессознательным, неустремленным, непробужденным. Потому что такие спутники не являются благом для монаха. Разумеется, я не допускаю мысли о том, что в монашеской санге такие могут быть. Они просто не могут дойти до монашеского сангхати и подняться. Они отсеиваются на самом начальном уровне. Следующее описывается заблуждение, связанное с клешами. Говорится, что тот, у кого есть неглубокое воззрение, не способен преодолеть клеши. И он вовлекается в клеши из-за разнообразных внешних обстоятельств. А всякий миг, когда клеша завладевает сознанием, то, конечно, создается карма. А если они завладевают сознанием длительное время, то эта карма проявляется во внешнем мире. Создаются предпосылки перерождений в 6 областях сансары. И в будущем времени или отдаленным, но следствия все равно пожинаются, какая бы клеша ни проявлялась. Поэтому каждый должен проявлять бдительность. И здесь говорится: ежедневно практикуй мантру, очищающую семена клеш, а после этого расслабляйся в состоянии воззрения. Произноси в заключение слова посвящения заслуг и благопожеланий. Если будешь так практиковать, польза от этого будет обретение временного и высшего блага. Какое бы вы противоядие ни использовали, мантры, которые вы читаете утром, брахма-мантра, медитация четырех бесконечных, всегда их используя, вы в конце расслабляетесь, объединяете мантру и присутствие. Входите в состояние недвойственного воззрения. Говорится далее: применяй средства против любой клеши, которую ощутишь, и тем самым используй ее как путь. Если же не будешь так делать, то в противном случае увязнешь в трясине клеш и не сможешь совершенствовать воззрение. Это большой, страшный корень заблуждения. Еще здесь дается такой совет. Умоляй своего учителя такими словами: благослови меня использовать клеши как путь. То есть научи меня, как самоосвобождать клеши, как не давать им разрастись, а сделать их путем. Что это означает? Разумеется, это не означает, что мы должны думать, чем больше мы сгенерируем клеш, тем будет наш путь лучше. Имеется в виду, что когда клеши появляются, мы знаем, как с ними работать, и мы можем делать их путем. То есть мы можем соединять созерцательное присутствие с клешами и тем самым их усмирять. Поскольку нет такого человека, у которого не было клеш, если он не Будда, то очень важно научиться делать клеши путем. Что это означает? Если вы знаете учение о 9 самоосвобождениях, и оно проникло в вас, то вы умеете делать клеши путем. Это значит, когда проявляются ваши нечистые мысли, гнев, привязанность, зависть, алчность, неведение, вы можете с ними объединяться. И объединяться не на том поверхностном уровне, который, примерно поддерживает некоторую ясность и говорит вам: ничего, вот я переживаю это, ничего страшного, я же это наблюдаю, многие так думают. Но объединяться на совершенно другом уровне, когда созерцательное присутствие может мгновенно трансмутировать клеши до уровня чистого видения. Именно тогда они становятся безвредными. А если человек, допустим, практикующий санкальпу или осознавание, или внимательность, ходит месяц в таком гневном или раздраженном состоянии ума, но при этом думает: ничего, я же это наблюдаю, я практикую атмавичару, а его ум создал конкретное облако нечистых мыслей, то это нельзя назвать тем, что мы делаем клеши путем. Потому что даже если мы наблюдаем клеши, эти клеши все равно существуют в потоке сознания. Один человек спрашивал: если вот так наблюдаешь, то вот с таким умом где переродишься? Я сказал: может быть в аду, но будешь наблюдать ад. Это тоже неплохо. Но лучше совершенно по-другому работать с клешами. Лучше работать с ними так глубоко, чтобы они, когда проявляются, мгновенно самоосвобождались до уровня чистоты, до уровня чистого видения. Это истинное самоосвобождение клеш. Другие же виды нельзя назвать настоящим самоосвобождением. Следующее описывается заблуждение, которое связано с односторонним концептуальным видением. Здесь говорится, что часто люди обуславливаются философскими положениями какой-либо школы или теории, которой они придерживаются. Выдергивая цитаты из священных текстов, они руководствуются ограниченными взглядами и разделяют себя и других. Высокое, низкое, то и это. И такое поведение также есть коренное заблуждение. Это как попытка измерить неограниченное воззрение с помощью понятий с обычными людьми. Чтобы избежать такого заблуждения, необходимо всегда распознавать неограниченное воззрение. Имеется в виду, что мы усваиваем место истинного воззрения, которое вне концепции, усваиваем его описание. И это описание захватывает нас. И основываясь на описании этого воззрения, мы строим определенный ментальный каркас и к нему привязываемся. И с помощью этого создаем некую крепость для нашего эго. Таковы основные ошибки, связанные с воззрением. Как не допускать ошибок, связанных с воззрением? Делать противоположное тому, что здесь описано. То есть, обращаясь с концепциями, пребывать в неконцептуальном. Переживая клеши, делать их путем и не допускать их нечистого возникновения даже в зародыше, самоосвобождая в начале их возникновения. Переживая пустотность, не впадать в крайность однобокой пустоты, объединяя ее с внешними переживаниями. Практикуя поведение в общении, быть безупречным. С тем, чтобы вы всегда были для другого безупречным спутником по дхарме. Проходя ретриты, использовать их для духовного прорыва. Тогда все 5 заблуждений воззрения будут ликвидированы.